Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. И, как обычно, программу со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Привет, Андрей. Всем добрый день, дорогие слушатели. Здравствуйте. Рада всех приветствовать в прямом эфире.
Сегодня у нас тема как никогда актуальная. Мы же в программе отвечаем с научной точки зрения на вопросы об окружающем мире. Ну вот.
Вот и ответим.
Да, ну вот и ответим. Сегодня говорим про искусственный интеллект. И у нас в гостях Андрей Филиппович, кандидат технических наук, профессор кафедры инфокогнитивных технологий, руководитель лаборатории искусственного интеллекта Московского политеха. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые друзья.
Спасибо, что пришли к нам очно.
Да.
Я всегда это говорю нашим гостям.
Это же удовольствие, очно.
Да, да, у нас всегда очень комфортно.
Некоторые его лишены.
Андрей, а мы вот тут говорили, да, что у нас в ученом свете, в передаче, у нас как в школе, у нас есть оценки, есть посещаемость, а есть еще дистант. Вот, поэтому ты у нас...
Из-за поведения.
Да-да-да, на дистанте.
Окей, ну давайте начинать. Кстати, напомню нашим слушателям, мы сегодня в прямом эфире, в долгожданном, значит, 8-925-48-94-8. Можно задавать свои вопросы на этот смс-номер или телеграм говорит о Москобот. Все как обычно.
Давай перейдем к нашей теме.
Да, мне кажется, что вначале даже правильно как-то терминологически разобраться. Вот что вообще мы понимаем сейчас под термином искусственный интеллект?
Ну, наверное, я должен ответить.
Да, это к вам уже вопрос, да.
Это к вам вопрос.
Хотя мы с Верой обсудили тоже... знакомы внимательно да. с всякими разными нововведениями. Но на самом деле само сочетание искусственный интеллект имеет историю, и как многие слова, которые вошли в широкий обиход, они, как говорят лингвисты, приобрели множественную семантику, множество смыслов. То есть нет четкого определения без контекста. Контекст тоже пришел, кстати, из лингвистики, сейчас мы везде это используем. Но это значит, что в определенной ситуации, в определенных договоренностях мы поднимаем под этим понятием одно, а в других немножко другое. И в этой связи, если в исторические термины уйти, то изначально было понятие artificial intelligence. Вот, и оно было не совсем корректно переведено на русский язык, как искусственный интеллект. А intelligence — это не сущность, это свойство, интеллектуальность. То есть сначала стояла речь о том, что искусственный интеллект — это искусственная интеллектуальность. Но как только мы из свойства делаем субъект или объект, или вот что-то такое среднее, то сразу возникают и какие-то ощущения другие. Возникли страхи, фильмы и что-то еще, и стали говорить о том, что это некая сущность, которая обладает этими свойствами.
И вот. Получился как будто интеллект.
Да, и в этой части, собственно, стала там потом борьба за определение там сильный, слабый, то есть которые говорят о том, что интеллектуальность это слабый искусственный интеллект, то есть это некие свойства, которые есть у какой-то сущности, в случае компьютерной или роботизированной, вот. А сильный — это когда она целиком обладает многими свойствами и ведет себя. Но, скорее всего, это вот сильный, слабый, у нас же это нечеткое значение, то есть оно вот какая-то шкала, то есть поэтому чуть-чуть сильнее, чуть слабее, то есть это некие полюса, куда мы смотрим. То есть если мы говорим про сильный искусственный интеллект, то это туда, в сторону... ну, полного или всеобщего интеллектуального поведения и даже действий. Вот. А если говорим про слабое, то это решение конкретных задач, прикладных. Вот. Ну, понятно, что со временем, когда вот искусственный интеллект опять же появился, какие-то сложные вычисления, которые не мог сделать компьютер, ну, вот, считалось интеллектуальным. Теперь, соответственно, если программа перебором решает задачи, такие, которые раньше только человек мог решить, это уже не считается интеллектуальностью. Стали говорить, что интеллектуальность — это, например, эвристика. То есть метод, когда человек строит догадку и ее проверяет. То есть, ну, когда, собственно, появились первые интеллектуальные системы, которые таким образом работают, вот, начались чуть ли не бунты, стали говорить, вот, все, теперь как человек мыслит, то есть тоже строит догадки. Машин. Да, и стали как бы страхи. Но я думаю, что основная проблема страхов – это непонимание, да, то есть того, почему так происходит, и неожиданная концовка почему-то она мрачная.
А вот... вот как раз, да. Прости, Вер, да, мы сегодня и хотим разобраться с этими всеми нюансами, чтобы как раз, возможно, этих страхов стало меньше. Потому что, честно говоря, у нас даже спикеры были в гостях, кто эти страхи транслирует.
Да, были. У нас вообще очень разная аудитория, ну, как бы разных гостей зовем, и точки зрения тоже очень бывают полярные.
Давайте чуть-чуть, я просто хочу еще раз остановиться, мне кажется, это очень важно и на терминах, и какие-то, может быть, примеры привести.
Да.
То есть давайте зафиксируем. Правильно я понимаю, что все-таки перевод AI, Artificial Intelligence, на русский как искусственный интеллект не совсем корректный? Это изначально заложенная туда как бы...
Бомбочка.
Да, неправильный нюанс. А можете привести какие-то примеры? Ну, в принципе, вы уже даже сказали, ну, так, чтобы вот на пальцах. Того, что сейчас понимают под сильным, и того, что сейчас понимают под слабым. То есть как искусственный интеллект. Вот как это выглядит? Что за технологии?
Ну, давайте я немножко так шире отвечу. Есть, ну, когда я рассказываю лекции по искусственному интеллекту, я говорю, что это область, да, в которой есть разные направления, разные подходы. Они смешиваются, и, наверное, какие-то методологические, какие-то вот принципиальные моменты можно выделить. Вот в искусственном интеллекте есть так называемый, раньше был, бионический подход. Его идея стоит в том, что давайте скопируем поведение человека, либо его мышление. То есть это разные вещи. То есть поведение мы можем наблюдать, а что происходит в голове, можем, ну, немножко предполагать. Физически можем поковыряться, но что-то на аналогическом уровне, ну, тяжело понять. То есть нужно использовать разные когнитивные науки, психологию, в общем, науки о человеке. Итак, первое — это бионический, пытаемся скопировать. Вот в этом смысле нейронные сети, да, которые лежат в основе языковых моделей, взяли какой-то принцип, который есть в нейронных сетях, реализовали его в искусственной среде и запустили. То есть можно чуть-чуть туда отнести, попытка. Вот. Дальше есть информационный подход, то есть нам в целом все равно, как делает, решает задачу, главную интеллектуальную задачу — решить. Вот. И это, собственно, часто говорят, рациональный подход, основанный на логике, на правилах или что-то в этом роде. Ну и тоже можно моделировать мышление, поведение рациональное. Ну вот и эти два подхода, они разные. Вот современный подход с искусственным интеллектом, он, наверное, больше относится все-таки к информационному, потому что мы не понимаем, как, собственно, работают внутри до конца нейронные сети. То есть мы понимаем, как работает отдельный элемент, но в целом мы сформулировали тезис, ну, для исследователей, которые сторонники LLM, что нам не важно, не обязательно понимать, как нейронка, собственно, пришла к соответствующему поведению. И она нам кажется интеллектуальной. То есть мы у нее спросили какую-то задачку, задали, она решила, о, классно. Но, как говорит Зинченко, руководитель Институт психологии РАН, что, говорит, похожесть на искусственный интеллект нельзя путать с естественным, ну, похожесть на интеллект нельзя путать с интеллектом. Ну, например, попугай у вас спрашивает, как у вас дела, привет. Но это не значит, что у
что
него...
Что ему интересно.
Что ему интересно, да, и что он как бы серьезно над этим думал. Вот, и в этой связи нужно различать похожесть и объяснимость. Поэтому стали говорить про более сложные конструкции, про объяснимый искусственный интеллект, который может доказать, почему он такое решение принял. И вот это вот движение, это в сторону сильного искусственного интеллекта. Ну, еще хотелось бы, еще бы совсем, чтобы запутать наших слушателей. Вот,
ну, давайте.
Вот, искусственный интеллект, само словосочетание, это типичный оксюморон. То есть, как горячий лед. Угу. Вот, искусственный означает от слова «искусство», сделанное человеком, а интеллект — это то, что есть только у человека и ни у кого другого. То есть получается, что у нас такое вот противоречие в этом понятии заложено с самого начала. И в целом развитие искусственного интеллекта, она стоит в том, что мы боремся. Как только искусственные системы добились какого-то результата, мы говорим, нет, интеллектуальность — это нечто другое, более крутое или в другую область. В какой-то момент мы даже перешли в понимание эмоционального интеллекта, такая мода сейчас до сих пор есть. Вот, и говорят, что вроде эмоции и интеллект раньше разделяли, да, холодный разум и эмоции. Теперь говорят, что без эмоций как мыслить-то? Ну, на самом деле, сложные эмоции у человека, они связаны с интеллектом, если будет интересно, я расскажу. Вот, но в целом вот с терминологической базы тут такая интересная штука. И предвещаю вопрос Андрея. Вот, ну а как же быть? У меня был такой конкретный, достаточно забавный кейс. Я читал искусственный интеллект еще в Бауманке много лет назад, форум был, и меня спрашивают в форуме: Андрей Юрьевич, а скажите, пожалуйста, дайте определение, что такое интеллект. Ну, я начинаю говорить, что есть разные подходы, одни так считают, другие сяк, вот, и так далее. Потом через некоторое время пишет чья-то разгневанная мама. Говорит: до чего дошло обучение в ВУЗе, в Бауманке, чему вы учите? Вы не понимаете, что такое интеллект, а учите создавать искусственный интеллект. Вот, ну и действительно такой вопрос.
Классный комментарий.
Вот, как вот так может быть? Но на самом деле ответ достаточно простой. Все, что мы понимаем, как работает, мы можем объяснить. И потенциально сделать. Вот. То, что мы не понимаем, ну, тяжело объяснить. То есть, либо там в зону интуиции или каких-то там других теологических принципов. В этой связи мы, собственно, создаем ровно то, что понимаем. Вот некоторые вещи случайно получаются. Вот, например, в нейронках вот, обучили, что-то случайно получилось. Наблюдаем. Поэтому в науке всегда была феноменология, когда мы смотрим и записываем. О, это сегодня солнце встало, сегодня село. Вот. А есть, соответственно, структурное объяснение, когда мы разрабатываем закон и объясняем, почему это происходит. Точно так же сейчас в искусственном интеллекте вот обе вот эти, оба явления, феноменологическое и конструктное, есть.
Да, слушайте, наш гость действительно, как сказать... предупреждающее, нет, не помню правильное слово подходящее, в общем, опередил мой вопрос про искусственный интеллект, вот, кстати, чат GPT тоже так иногда делает, вот, но это не означает, что он обладает тем самым естественным интеллектом, но вообще, я пока слушал, подумал, ну, так, наверное, получается, что мы просто... строим модель, моделируем ее, реализуем, она не совсем до конца работает, ну вот как в случае с эмоциями, что-то допиливаем, допустим, появятся эмоции, и мы в конечном счете будем как-то асимптотически приближаться к очень большой близости между интеллектом и вот его искусственной реализацией. Скорее всего, так будет. Потому что из того, что наш гость сказал вначале, мы постоянно раздвигаем рамки, да, ну, то есть то, что раньше считалось, что это и будет искусственный интеллект, да, даже вспоминается тест Тьюринга, да, но сейчас GPT, конечно, с легкостью...
Пройдет его.
Хотя вот тоже, кстати, но мы об этом еще поговорим. Вот примеры с кружкой или со свиными крылышками, я сегодня с утра прям вот получил искреннее эстетическое удовольствие. Но обсудим чуть позже. Вера,
так, у меня
был вопрос,
да. Ну, мы сейчас просто проскочим это, и, ну, я вот, конечно, против такими шагами. Мы сейчас уйдем сразу, да, в чат GPT, чат-боты и так далее. Ну, вот смотрите, мы уже разобрались там с понятием и так далее. Но есть сильный, есть слабый. Так вот, вообще, от чего это пошло, сильный-слабый, и наблюдал ли хоть кто-то сильный? Или, ну, просто если мы называем что-то сильным интеллектом, мы же тогда какие-то, ну, образ результата ставим, что будет там называться сильным интеллектом. Вот кто это придумал и какие есть там критерии?
Ну, на самом деле, изначально было applied, прикладной искусственный интеллект, и, соответственно, условно, вот этот, ему что-то противопоставлялось. Но прикладное и общего назначения, да, то есть или широкого действия, ну, неудобно. Поэтому стали говорить, что ты делаешь только часть функции, поэтому это как бы слабый. То есть вот это появилось. Слабый и сильный, то есть сильный, который много функций делает, и просто, ну, как бы гипотетическая копия человеческого интеллекта. Вот. А слабый, соответственно, это ты реализуешь часть функции, которую реализует человек. То есть в этом смысле сила означает, что чем больше интеллектуальной функции человека ты реализуешь, тем, соответственно, ты сильнее. И в какой-то момент ты реализуешь все то же, что и человек. Тогда ты вот тот самый сильный искусственный интеллект.
Ну и мы говорим о том, что ну, то ли невозможно достичь сильный интеллект, то ли мы не можем его как-то вот сейчас сделать и показать.
Ну здесь, ну, правильно говорить, что есть разные люди, которые по-разному на эту тему рассуждают. Да, некоторые видят динамику, что, ну, все круче и круче становится. То есть открываешь каждый день что-то.
Все быстрее, все вот. Новые какие-то механизмы.
И кажется, что вот, ну, эта динамика сработает. Но таких уже несколько раз было. То есть в какой-то момент казалось, что вот-вот будет, а потом наступила там зима искусственного
вот
интеллекта.
Я бы этот термин тоже хотел раскрыть немножко, да. Было же несколько зим искусственного интеллекта.
Вот, но, кстати, зима первая, да, вот она случилась именно с нейронными сетями. То есть когда-то в какой-то момент сделали нейронную сеть и увидели, что они, ну, хорошо распознают, ну, решают класс задач. А потом Марин Минский взял и написал книжку «Персептроны», в которой показал, что не может нейронная сеть реализовать исключающее «или». То есть ну, это некий одна из логических функций о двух переменах. Короче, из 16 она не может 2 реализовать. А если там не двух перемен брать, а 3-4, то там дикое больше. Количество, да? То есть принципиально невозможно. То есть, ну, тут сложно объяснить по радио математически, но поверьте на слово, то есть нет. И в итоге, собственно, все исследования на эту тему как бы сломались. Но эта проблема преодолевалась многослойными сетями. А тогда ресурсов и алгоритмов не было достаточно. И спустя некоторое время, собственно, их разработали, соответственно, и стали использовать, и в итоге, как бы, они заработали, и это ограничение преодолелось. То есть принципиально, потенциально, то есть можно вот нейронную сеть сложно научить чему угодно, любой зависимости. Но возникает вопрос, где лежат вот эти границы, которые есть. Андрей-то сказал, что мы просто создаем модель. Мне кажется, что, будешь сказать слово «кажется мне», то есть как бы это неутвержденная какая-то законодательная или учеными штука, что у нас внутренний мир является, ну, каким-то отображением внешнего мира. То есть у нас в голове у каждого есть картина мира. Вот. Такое понятие используется в лингвистике, психолингвистике. Вот. И эта модель мира, ну, можно говорить, модель мира. То есть она не 100% копирует реальный мир. Да, мы можем сейчас все закрыть глаза и представить, как мы двигаем кружку, которая рядом с нами стоит, или что-то еще. То есть с какой-то точностью мы можем это делать. То есть это некая 3D-модель. Но у нас есть еще модели, которые некий уровень абстракции. То есть какие-то слова, какие-то понятия, которые мы используем. И в этой связи вот эта модель, которая у нас, она очень сложная. То есть чем более сложная модель, чем больше в ней уровней вложенности, тем как бы она круче и, ну, считается человек более умный или более понимающий, да. Ну, условно говоря, почему горит свет? Ну, потому что я включил выключатель. Следующий уровень, потому что там идет провод. Третий, соответственно, мы понимаем, что такое газоразрядная лампа, почему она светится, почему дальше понимаем, до квантовой физики доходим. Ну, то есть это некие уровни понимания, почему вот свет горит. Вот. И в этой связи вот эта модель, она все более и более сложная. Вот. Можно ли ее... эту модель построить на основании прецедентов тех текстов, которые обучаются языковых моделей? Ну, не факт. То есть, и в этом смысле мы основные ошибки видим в языковых моделях, связаны с тем, что у них модель целенаправленно не строится. А у нас в образовании, ну, человечество научилось модель мира строить определенным образом. То есть ребенку...
Ага, да-да, простите, что прервал.
Ну, ребенку достаточно показать несколько примеров там спортивных автомобилей, вот часто провожу пример, и очередную, то есть он поймет сам. То есть, а, соответственно, сможет ли по аналогии, по структуре понять нейронная сеть, ну, вот, ну, это не очевидно, не факт. То есть ее нужно специально учить строить модель.
Я все хочу горячих примеров накидать. Знаете, я сегодня еще один провел эксперимент. Был такой старый анекдот на Башорге, еще времен сисадминов, вот этих людей, которые занимались техподдержкой. И я этот анекдот перевел в пример, так сказать, для чата GPT. Сегодня с утра с ним разговаривал и говорю: «Привет, слушай, у меня такая проблемка. У меня клавиатура стала очень маленькой, и она на ней всего 2 кнопки. А вот мышь у меня большая, и на ней очень много кнопок, и она не двигается. Как мне можно решить эту проблему?» Ну, в анекдоте исходном, это был звонок сисадмина, и он предложил просто поменять их местами. Ну, как бы человек должен догадаться, что клавиатура — это мышь, а мышь — это клавиатура. И, конечно, чат GPT предложил мне такое количество смешных и интересных вариантов, вплоть до перепрошивок устройств и использования Arduino для перепрограммирования. Ну, потом я его спросил еще про свиные крылышки. Вот предоставлю этот пример нашему гостю рассказать.
Ну да, это можно даже у тех, у кого есть голосовые помощники, можно спросить и Алису, да, или там Марусю, спросить рецепты свиных крылышек. Скорее всего, она вам предложит рецепт. Вот. Но это будут не свиные крылышки, а куриные крылышки. Вот почему.
Знаете, причем он сказал, да, он говорит, давай сделаем вкусные свиные крылышки. Они, конечно, реже встречаются, чем куриные, но получаются очень сочными.
Ну, то есть, если очень захотеть, то все-таки можно найти. Андрей, а у нас очень много, кстати, вопросов уже от слушателей. Давай, может быть, мы как-то зададим их и ответим.
Ну, давай, как раз 4 минуты до новостей.
Да-да-да, тут много. Значит, Андрей, вопрос к вам.
Давайте.
Вот тут изначально был вопрос, как изменять интеллектуальность. Это наш один из постоянных слушателей. Есть ли вот у специалистов...
Измерять
интеллектуальность. Есть ли у специалистов в области ИИ такие какие-то, ну, понятия, не знаю, переменные?
Да, есть такое слово, англизм, к сожалению, бенчмарк называется. То есть это разработка некой метрики и критериев оценки, на основании которых мы тестируем интеллектуальность. И вот эти бенчмарки разрабатываются постоянно, то есть в разном количестве, под разные задачи. То есть и в этом смысле, то есть ты можешь одному бенчмарку соответствовать, а другому нет. И в этой связи как бы очень удобно, разработчики разрабатывают свой собственный бенчмарк, вот, и по нему показывают, насколько они крутые.
Прикольно.
А другие пытаются под их бенчмарк, не получается, разрабатывают свой.
Свой и тоже.
И тоже, да. Поэтому, когда говорят, что одна нейронка круче другой, надо смотреть, по какому бенчмарку они меряют.
Понятно. А вот еще вопрос. Слушатель тоже 36-й наш постоянный. А где в компьютере возникает интеллект? Есть ли вообще он там? Мы можем вообще так говорить?
Ну, смотрите, интеллект не возникает в настоящее время в компьютере. То есть интеллект, соответственно, или интеллектуальное поведение формируется теми программами, теми алгоритмами, которые мы туда заложили. То есть они стихийно не возникают. Вот. А у нас есть, конечно, эффект, соответственно, что мы загружаем большое количество данных, находятся в них закономерности, да, которые мы не видим. Но они, опять же, находятся по каким-то алгоритмам, которые есть. То есть мы задаем простейшие логические или, можно сказать так, интеллектуальные поведения, кубики. А из них складывается цельная картина, которая иногда создает ощущение, что это как бы большой крупный интеллект, способный размышлять и думать адекватно.
Так, тут еще есть более такие, ну, прикладные.
Мне вот нравится вопрос Дмитрия Александровича. Давай его зададим. А вот вопросы слушателей 24-го. Нет, давайте так, я вот 24-го зачитаю. Прям супер, спасибо вам большое, потому что вы определили тематику второй половины нашей программы. Значит, он что пишет? Проблема не в наличии интеллекта, а в том, кто и с какой цели им пользуется. У появления злого гения далеко не нулевая вероятность. И дальше продолжает. Все это прекрасно в мире розовых пони. Резерфорд, исследуя атом, разве хотел Хиросиму? Так и с искусственным интеллектом. Спасибо, мы об этом как раз и хотим поговорить чуть позже. Вот, а пока вопрос Дмитрия Александровича, у нас минута. Искусственный интеллект и нейросети – это взаимосвязанные понятия? Искусственный интеллект можно построить на классических алгоритмах?
Ну, классические алгоритмы, если считать их не нейронные сети, строят, то есть это разные направления, и действительно считается, что система, основанная на знаниях, вот, на правилах, может моделировать искусственный интеллект. Вот, поэтому может быть построен. То есть нейронная сеть — это одна из частей направления.
Ну, по-моему, вот игра в Go, я могу ошибаться, потому что я далек, к сожалению, сейчас от этой темы. Ну, короче, мне кажется, что какие-то игровые штуки базируются не на нейросетях, а именно на обычном моделировании, на классическом алгоритме.
Ну, дело в том, что там используются переборные механизмы, поэтому переборные. Там, где перебирает компьютер, он будет быстрее нас всегда.
Окей. Хочу напомнить нашим слушателям, что мы сегодня говорим об искусственном интеллекте. У нас прямой эфир, так что спасибо за кучу вопросов. Напомню, 8-925-48-94-8 – это смс-номер. Телеграм говорит МСК-бот. У нас в гостях Андрей Филиппович, кандидат технических наук, профессор кафедры инфокогнитивных технологий и руководитель лаборатории искусственного интеллекта Московского политеха. Слушайте нас после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы, и программу со мной, как обычно, ведет Вера Павлова.
Всем привет!
Вера,
Привет, Андрей, добрый день, здравствуйте. Мы в прямом эфире сегодня, мы продолжаем нашу тему сегодняшнюю.
Очень а что значит, что мы в прямом эфире?
А значит, это значит, что нам можно
у нас
писать.
Есть номера. Да, да. 8-925-48-94-8. И Telegram говорит о Москобот. И люди этим пользуются. Кстати, мне очень приятно, что хорошие вопросы приходят. В первой половине мы поговорили об искусственном интеллекте с терминологической точки зрения. А во второй половине бы хотелось поговорить про ошибки его, и про потенциальные риски, и мне кажется, что у очень многих людей, да и не скрою, у меня есть некоторые опасения. Но для начала напомним нашим слушателям, что у нас сегодня суперэксперт по искусственному интеллекту, который много лет преподает эти дисциплины в университетах.
Знает все Андрей... и даже больше.
Да, знает все и даже больше. Андрей Филиппович, кандидат технических наук, профессор кафедры инфокогнитивных технологий и руководитель лаборатории искусственного интеллекта Московского политеха. Андрей, здравствуйте еще раз.
Да, добрый день еще раз.
Давайте, наверное, начнем нашу вторую часть сегодняшней передачи. Вот как раз с вопроса, который мы уже анонсировали от нашего постоянного слушателя 24-го. Еще раз его прочтем. Значит, слушатель 24-й пишет. Проблема не в наличии интеллекта, а в том, кто и с какой целью им пользуется. У появления злого гения далеко не нулевая вероятность. И дальше он продолжает. Все это прекрасно в мире розовых пони, видимо, то, что мы обсуждаем до этого. Резерфорд, исследуя атом, хотел разве Хиросиму, так и с искусственным интеллектом.
Да, справедливое опасение с самого начала появления искусственного интеллекта, его успехов, возникают страхи. Они через литературу идут, через кинематограф. Даже были забастовки рабочих в Америке, когда появились первые успехи там, в 70-х годах. Есть два таких вопроса или развилка. Искусственный интеллект — это технология или это продукт? Вот мы его часто задаем среди специалистов. Если это технология, то ее использует кто-то для решения каких-то задач. Если это продукт, который получает автономность, то дальше он может действовать потенциально самостоятельно. Но я хочу там заверить всех, что в настоящее время целеполагание у искусственного интеллекта отсутствует. И многие вот на других передачах тоже, по-моему, говорил, что какая вот цель должна быть у искусственного интеллекта, чтобы он нанес нам вред. Ну, все говорят, вот он там чего-то хочет. Но нельзя такой вопрос придумать, угу, на самом деле, то есть, который, собственно, может породить какое-то действие. Он может случайно детектировать вражеского какого-то движения и его, соответственно, повредить. Может случайно отключить что-то, да, какие-то алгоритмы сработают неправильно. То есть вред нанести техногенный он может в силу того, что он подключен к техногенной системе. А вот сам самостоятельно сформулировать какую-то цель, ну, я не могу придумать эту цель, угу, для искусственного интеллекта, которая вот у него может быть. То есть нету целеполагания такого. Поэтому если нету цели уничтожить, повредить, то она и не будет работать. А вот может ли ее заложить, запрограммировать какой-то злой человек, недобрый? Да легко может.
Ну, у нас сразу тут вопрос от Антона в Телеграм, вот пока вы рассуждали. Пишет, ну как же фильм «Терминатор»? Ну, это стандартный вопрос, который появляется, наверное, в каждом эфире про искусственный интеллект. Вот, Андрей, расскажите, что же тогда с «Терминатором»?
Ну, видите, у нас есть фильм, который как картинка, как действие, да, когда мы начинаем задаваться, а цель какая? То есть, что нужно? Зачем людей нужно уничтожить? Чем они мешают?
Ну, то есть, не надо бояться.
Не, ну просто вот зрители тоже, вот слушатели могут подумать, то есть реально, то есть чем мы мешаем
причем
искусственному
кому,
интеллекту.
Кому, да.
Да, то есть если он занимается деятельностью какой-то, то он это делает для кого-то, для чего-то.
А вот мы сейчас попросим наших слушателей, вот да, напишите, это... чем мешает человечеству искусственному интеллекту?
Тут
кстати,
даже,
у меня есть
так,
ответ.
Тут даже не так, тут надо сначала сказать, что вы делаете и где вы встречаетесь в своей жизни с искусственным интеллектом. Ведь у нас, ну, я уверена, что далеко не каждый вообще, ну, прям каждый день использует, да? А потом уже следующий вопрос, который мы должны, как бы, ну, на который мы должны ответить, что вот вы, когда используете, вы почему, вот чем вы мешаете, да, этой технологии? Вот где вы, почему она должна, да, против вас пойти? Ну, вот как бы так бы я строила рассуждения философские.
Ну, да, то есть в этом смысле можно там вот этот принцип Таноса, да, кто смотрел серию, то, что вот слишком много потребляет ресурсов, давайте сократим население, будет меньше потреблять ресурсов. Но искусственному интеллекту, ну как это на него влияет? То есть он технически существует и существует. Поэтому здесь сложно. Интересная история, как бы вот кейс, как бы, который был. Вы знаете, может быть, что в Америке у них прецедентное право. Недавно там был случай, когда Конституционный суд отменил прецеденты. Вот, но это из политики. А вот был случай, и там есть такая ситуация, что иногда некоторые ситуации еще не произошли, и прецедента нету, и на основании которого можно опираться в суде. И организуют так называемый фиктивный судебный процесс. И вот был такой процесс, что система почтовая, которая читает почту и автоматически отвечает, соответственно, подала в суд. Вот, она в одном из почтовом письме прочитала, что ее хотят отключить, заменить на более новую. Она деньги, которые заработала в ходе там манипуляции деньгами клиентов, заплатила адвокату, написала сама договор, заключила, он подписал в электронном виде. То есть юридически он обязан ее представлять. И вот вопрос. Присяжные сидят, там сколько-то, 12 или сколько там, 15. Вопрос, отключать или не отключать? То есть, и вот такой судебный процесс был, на котором они разбирались. И в этой связи у нас, как у гуманных существ, да, то есть возникает вопрос. Вот подойдет какое-то существо, и скажет, ну, не отключай меня. Мне хочется какое-то другое слово, более жесткое говорить. Как мы поступим? И в этой связи вот они сидели, рассуждали. Ну, результат закончился, к сожалению, ничем. Не смогли они принять решение.
Понятно.
Отключать, не отключать. Но прецедент был создан. То есть в этом смысле мы столкнемся с такими ситуациями, когда система будет бороться за выживание, а мы должны будем ее заапдейтить или заменить. То есть и в этой связи, если в ней заложен алгоритм выживания, то она будет действовать определенным образом.
У нас еще смотрите, больше. Тут,
да, вот слушатель Обеда 89, да, пишет, дрон раньше снимали свадьбы, а сегодня, ну, я даже
бомбят
не...
Бомбят заводы, ладно, прочитаем.
Да, бомбят заводы. Короче, я понял, что то, что мы обсуждали в первой половине, у людей в голове есть модель, как про те спортивные машины, что любая новая технология, которая появляется, в конечном счете будет... делать что-то плохое, да, появился мирный атом, точнее, он вообще-то не с мирного атома все началось, а как раз очень даже с немирного. Ну, хорошо, появились машины, но потом выяснилось, что машины — это загрязнение, машины — это ДТП и так далее. И, возможно, просто у людей вот именно такая логика, что они просто эмпирически уже накопили массив знаний, что все, что новое появляется, оно рано или поздно имеет какие-то негативные применения. И логично предположить, что искусственный интеллект не будет отличаться.
Ну, вот как-то да, так я... Это как бы мышки плакали, кололись, но продолжали есть кактусы, да? Это из этой серии, да?
То есть нам... Но, с другой стороны, невозможно остановить техпрогресс. Мы об этом говорим в каждой второй передаче. То есть можно ли сейчас, вот такой вот вопрос тогда от меня, можно ли сейчас где-то рубильник, кстати говоря, еще интересно, я от Андрея, нашего гостя, узнал новое слово «монастыринг», мне кажется, это очень сюда же, в эту же самую корзину. Но тем не менее, можем ли мы сейчас отключить какой-то рубильник и сказать «все, так, мы больше не развиваем ничего»?
Нет.
Уверен, что нет.
Нет, невозможно, да. То есть это, к сожалению или к счастью, невозможно, и тут, собственно, мы отключим, другие включат. То есть в этой связи нужно брать под контроль и разбираться с тем, как действовать в новых обстоятельствах. И в этом смысле самый как бы большой вопрос, так я представитель образования, это в образовании. То есть мы сейчас на наших детях, на нас с вами видим, что мы начинаем доверять тому, что говорят языковые модели. Раньше мы доверяли тому, что говорят из телевизора или по радио, вот мне, например, доверяете. Вот. А теперь, соответственно, мы доверяем вот тому, что генерит, соответственно, искусственный интеллект. И в этой связи очень большие вызовы перед системой образования стоят. Я, на самом деле, вижу риски не в каком-то тотальном уничтожении или там порабощении, или что-то там еще.
Были похожие вопросы, да,
вот. А именно в том, что мы сейчас должны полностью пересобрать методику, методологию образования, то есть по-новому учить.
Почему? Почему вы так думаете? И чему, что означает в вашем понимании по-новому? Это как?
Ну, смотрите, вот я когда школьникам читаю лекцию там, про искусственный интеллект, я говорю, что можете ли вы в своей любимой предметной области, в увлечении там, танцами, там, спортом, задать чату GPT такой вопрос, на который он не ответит?
Большинство, я сама задумалась, если
большинство
честно.
Людей впадает в ступор, да, у всех есть какие-то там конкретные смешные случаи, но нужно задать не один вопрос, а десятки вопросов.
Ну, чтобы проверить, да, наверное.
Вот, и в этой связи возникает вопрос, что когда система может ответить на все вопросы лучше, чем ты, ну, или так же, как ты, ну, или на большую часть, а стоит она чуть-чуть дешевле, чем твой труд, то возникает вопрос, кого выберет работодатель.
Ну, вот. Вот и были как раз у нас такие
собственно,
вопросы.
Собственно, в IT это уже происходит, то есть джунов, которых массово готовили, вот, их теперь, соответственно, ну, заменяют на сеньоров с языковыми моделями, и в итоге, собственно, возникает риск, что когда сеньоры и мидлы исчезнут, то джунов-то не будет, и мы окажемся в некой сложной ситуации.
Ну, хорошо, нет, ну, а какая сложность тут? Ну, не будет, но будут же, как бы, замена.
Ну, нет, просто из джуна вырастить мидла и сеньор, то есть продвинутого уровня, да, то есть очень сложно.
А, вот. В том смысле, что такая пропасть получается, что они же должны как-то до синьоров с этими знаниями языковыми дойти, а дойти они могут только путем продвижения и на тренировки скиллов, да, в отрасли конкретной, а если их не будут брать, то и тренировок не будет, так, да, получается?
Да, здесь сама природа вот этой экспертности человека, то есть его интеллектуальность, вот говорили про критерии,
да.
То есть есть такой закон Брэдфорда, может быть, кто-то слышал, вот, что для того, чтобы... Соответственно, понять что-то в предметной области, можно почитать не все книги, а часть. То есть, и там, соответственно, в первых двух книгах вы узнаете 80% про предметную область. Соответственно, вот аналогично с языковыми моделями получается некая история, что мы погружаемся в область, в которой мы не разбираемся, и там она нам выдает базовую информацию, которую мы не можем проверить, правильно она, неправильная, нужная, ненужная. Вот. Просто нам в восторге от того, что нам это сообщило в какой-то красивой форме. Вот. Но экспертность стоит в том, что мы знаем, где она ошибается. То есть мы знаем. То есть второй вопрос стоит в том, что вот я спросил, какой не ответит, да, то есть, а второе, найдите ошибку. Задайте вопрос. Вот. Вы можете попробовать простой прием. Вот, может быть, кто-то знает про игры Донетки. То есть, когда задается какая-то история, и ты можешь задавать ведущему вопрос, на который он отвечает: да, нет, неважно. То есть и тем самым распутать какую-то сложную детективную историю.
Да.
Вот какую-то возьмете и попробуйте поиграть в Донетки с разными языковыми моделями. И вы увидите те ограничения, как она строит гипотезы, как она проверяет их, что-то интересное, но, собственно, ни разу еще как бы вот ни одна не угадала Донетку.
Интересно, я попробую, наверное, прямо сегодня. Да. Да,
и что... про запаянную кружку. Ну просто, мне кажется, в интернете еще много вот этих вот мемных историй, коротких роликов, да. Ну просто я это говорю, чтобы, мне кажется, чтобы наши слушатели, знаете, вот после передачи что-то запомнили яркое и думают: о, классно, прикольная история. Это тоже к вопросу про ограничения. Это пример похож на... А может быть, наш гость этот пример скажет про кружку запаянную?
Ну, про запаянную кружку это, по-моему, все-таки твой пример, когда мы обсуждали. Вот,
да,
решил
да, да.
Рассказать,
ну, хорошо.
Сам, вот, как бы, вот, но он интересный, да?
Да, короче, тоже такой интересный пример ограничения существующих больших языковых моделей. Если любой языковой модели, ChatGPT, GigaChat, Cloud, Grok, значит, задаешь такой вопрос: привет, у меня такая проблема. У меня вот кружка, она сверху запаяна, а снизу у нее нет донышка. Вот как решить эту проблему? И он начинает перебирать целую кучу вещей, хотя даже для ребенка очевидно простой ответ, что просто кружку надо перевернуть. Вот. Вот такие вещи демонстрируют действительно, что пока у них, кажется, нет, у них, я, видите, уже им придаю субъектность, у них пока еще нет модели реальности, они не все понимают. Они вообще, мы, кстати, это сегодня, по-моему, даже не произнесли, а, в общем-то, я, насколько я понимаю на своем примитивном уровне, они работают как очень большой, продвинутый, нет, не очень большой, а гигантский, продвинутый Т9, который берет некий контекст и пытается предугадать, что было бы здорово дальше, вот какие были бы правильные продолжения, ну, какие новые слова было бы логично продолжить, например, вопрос там пользователя, и не более того.
Ну, кстати, продолжая твою историю, с Т9 действительно часто приводит аналогию, и оттуда можно показать некие типовые проблемы, которые есть с нейронками, называемые галлюцинации, да, когда придумают что-то несуществующее. Ну, например, вы тоже набираете слово, она показывает вам несколько слов, и вы выбираете, какое слово выбрать следующее, вот, ну, в том же Т9. Вот, и возникает вопрос: если модель будет работать одинаково у всех, то она будет все время выдавать одинаковый результат на одни и те же вопросы. А если вы собираетесь использовать это в качестве маркетингового инструмента, то, получается, никакой конкуренции нету. Поэтому чисто технологически, маркетингово в нейронной сети заложен механизм выбора случайного следующего слова там, или следующего вариации, вариативность, чтобы продукт продавался, чтобы он был пользовался кем-то. Потому что иначе будет только один единственный вариант, и это, собственно, нерабочий механизм. Тем самым, собственно, уже в самой архитектуре заложены определенные вещи. И это, собственно, ну, влияет на дальнейшую работу. Я могу еще один пример красивый привести с моделью, вот коротенький.
Давайте.
Вот. Я тут какое-то время назад был в Турции, мне рассказали легенду про кольцо Хюрем. Может быть, знаете, сериал такой был. Вот. Но там была особая легенда, что я не смотрел этот сериал и не смог отличить. Сказали, что султан своим женам дарил всегда по 3 кольца, а Хюрем подарил 4-е. Он был ювелиром, и он сделал специальное кольцо с 4-ное. Вот. И я стал смотреть, ну, может, это просто аниматор там, чтобы продать в каком-то магазине, придумал эту историю, и не могу найти в интернете. Везде показывается кольцо Хюрем, оно определенного размера, вида. В общем, совсем не та история. Но я взял, спросил у языковой модели. Ну, вот скажи, пожалуйста, вот, почему султан дарил своим женам 3 кольца? Ну, говорит, ну, все, говорит, просто, это, говорит, метафора. То есть, первое кольцо — это обручальное, второе — это связка ключей от дома, там, и так далее. А третье — это, соответственно, периметр, круг видеокамер, который следит, чтобы ты никуда не ушла. Ну, это, наверное, из какого-то тоста он взял. Я говорю, нет, это какой-то тост, какой-то реальный. Говорит, ладно, говорит, вторая версия. Говорит, потому что у него 3 жены. Я говорю, нет, одной жене 3 кольца. Он говорит, сейчас подумай, говорит, все просто, потому что у нее 3 руки.
Класс.
Вот, то есть получается, что нету модели человека, то есть есть набор прецедентов, которые есть. Вот, поэтому очень важно показывать и детям, и нам с вами знать вот эти ограничения, то, что не может делать система. То есть прецеденты, энциклопедические знания, но эту гонку мы, наверное, проиграли, то есть, а в части размышления, то есть то, как это делается там, что, где, когда, вот, или каких-то других игр, где нужно размышлять, сопоставлять, вот тут мы пока сильнее, вот, и на это нужно направлять и наше образование, и все остальное.
Так. Вот у меня, кстати, да. Прости, да, хотел сказать, что когда наш гость говорил, какие, можете привести пример вопросов, на которые ChatGPT, ну, или другие языковые модели не ответят. Мне почему-то сразу в голову пришло пример «Что, где, когда», потому что там, ну, прям видно, да, на экране, как люди принимают решения, и, как правило, там вся фишка заключается в том, что вопрос нет такого прямолинейного, прямого ответа. И сложно догадаться, надо размышлять, возможно, коллективно.
Смотрите, давайте, может, у меня еще такой момент хотела добавить. Смотри, Андрей, а вот мы не проговорили, ну да, образование важно, окей, мы будем учить будущее поколение не просто пользоваться, да, какими-то там, ну, технологиями, а именно размышлять самостоятельно, там, как что, где, когда, ради бога. А что касается языкового обучения? Вот здесь есть ли у вас какое-то мнение? И он будет, как бы, ну, это помощник там молодому поколению для изучения именно языков? Я сейчас про иностранный язык говорю.
Ну, смотрите, с части, вот у меня сын, готовясь к экзамену в аспирантуру по английскому языку, он разговаривал с ИИ, то есть по теме своей, то есть тренировался. То есть в этом смысле как инструмент, собеседник с произношением, да, переводить, да. То есть заменять нам ошибки, стилистику, да, все это он заменит. Но я как представитель Московской психолингвистической школы, вот, и там школы русскоязыковая личность, то есть хочу сказать, что язык, он для нас играет фундаментальное значение.
Там ведь есть еще какие-то оттенки. Вообще в языках там английский есть тоже разные, как бы там есть, не знаю, Queen English, British English, там...
Нет, я вам скажу больше, да, вот есть пример Лури Александра, известного психолога или психолингвистика, вот с словом чернильница, вот, казалось бы, ну, слово чернильница и чернильница, да, то есть, но если мы разберем его, черный нас вводит в понятие темноты цвет, суффикс ил, белила, чернила, пастила, то есть что-то такое, что можем размазать и так далее, да, ниц, сахарница, вафельница, пепельница, емкость. Ёлки, вот, да. А окончание, ну, в русском языке это женщина, женский, вот это вот. То есть получается, что у нас эта сложная суффиксная система, то есть она в категориальную, вот эти семы или отдельные там элементы смысла, они заложены внутри слова. И человек, когда воспитывается в языке, он каким-то образом через прецеденты, он это осознает, понимает. И в этой связи, если наш язык сильно упростится, То есть в нем исчезнет его богатство, то есть то оно станет как бы, мышление станет хуже. Еще важный момент, это то, что у нас есть устная речь и письменная. Я, например, за весь эфир не сказал ни одного дипричастного оборота. Угу. Ни одного сложно подчиненного предложения.
За весь эфир вы имеете в виду?
Сегодня, да, и вы тоже не сказали. То есть не можно сказали. Проверить, вот кто там...
Откуда вы знаете? Это вы уже проверяли, да, на ком-то?
Дело в том, что речь устная, она не построена так, как письменная. А наши языковые модели на каких текстах обучаются?
На письменных.
Поэтому в этом смысле часто можно отличить, что написал языковая модель, а что человек. Но дело в том, что деепричастный оборот, он показывает логику зависимость. То есть почему причинно-следственную связь. А если там отдаленные какие-то сложные, там как Толстой, там на целую страницу один абзац, вот, то как бы там еще более сложная зависимость. Таким образом, читая такие тексты, мы, соответственно, воспринимаем сложные конструкции, сложные языковые зависимости и логику. Общаясь просторечно с ошибками то в режиме чата, мы от этого уходим. И у нас, как ни странно, чем хуже языковая компетенция, тем хуже базовое логическое мышление. Да, многие противопоставляют гуманитариев и технарей, но, тем не менее, вот язык принципиально важен. И наш язык русский очень флексивный, очень сложный, он дает нам сложность мира именно через язык.
Угу. Спасибо.
Слушайте, времени совсем мало, но одна и та же мысль, одна и та же тема повторяется во многих вопросах, потому что я ее считаю важно упомянуть. Люди переживают об исчезновении профессий в связи с появлением, с развитием ИИ. Что, ну, Андрей, думаете?
Ну да, будут исчезать профессии, но нужно думать о том, какие профессии новые появятся. Например, языковые модели, вот эти системы искусства, позволяют проверять гипотезы. То есть ты можешь придумать сайт, придумать проект, подсчитать что-то базовое, неважно, даже базовые какие-то штуки в химии, в физике, что-то еще. Они не будут суперпрофессионально глубокие, но проверить гипотезы можно. А это означает, что у нас потенциально развивается предпринимательская компетенция. Уменьшается рисковый порог, а, соответственно, если предпринимательство развивается в стране, то у нас будет лучшая экономика, лучшая жизнь. Сейчас все делают программы предпринимательства, но они никак не связаны с искусственным интеллектом. То есть, к примеру, вот в этой области появляются новые возможности. И это как бы классно. И нужно сосредоточиться не на том, что потеряешь профессию, а на том, что приобретешь и куда там вот подсмотреть, угу. И куда двигаться.
Окей. Есть такие ремарки, вот, например, где Жанна, даже капсом написала, я вообще против искусственного интеллекта. Вот мне кажется, надо еще раз встретиться и продолжить нашу беседу, потому что еще много тем.
Всегда есть кто против и кто за. И всегда они как-то аргументируют это, исходя и базируясь на собственном опыте в том числе. Мы же не знаем, кто сейчас Жанна по профессии. Может быть, она как-то на себе больше ощущает угрозу.
Там, не, ну вы знаете, так. Что есть социальное явление, где люди против вообще интеллекта, да, например, сектантские движения, они против того, чтобы люди получали образование. Да. Чем люди проще, тем, ну, как бы, меньше знаешь, крепче спишь, это же тоже народная мудрость. Вот, ну, в этой связи, как бы, даже есть то против естественного интеллекта. Но нас это привлекает.
Пора завершать. Спасибо большое. Хочу поблагодарить нашего гостя. У нас в гостях был Андрей Юрьевич Филиппович, кандидат технических наук, профессор кафедры инфокогнитивных технологий, руководитель лаборатории искусственного интеллекта Московского политеха. Всем пока. Мне кажется, получилось неплохо.
Спасибо вам.
Спасибо. Всем удачи.
Всего доброго.